В Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам вместе, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава, во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. Кто это идет от Эдома, в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и риза у тебя, как у топтавшего в точили? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, в год моих искупленных, настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя и ярость моя, Она поддержала меня, и попирал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Вспомяну милости Господню и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал подлинно, они народ мой, дети, которые не солгут. И Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во дни древние. Здесь завершается наше первое чтение из слов. Слушайте из святого слова Господнего, как провещено было в книге Евангелия от Иоанна. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я не сшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, и я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И я, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и они познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Учение о Господе». Господь победил смерть или ад борьбами, то есть искушениями, и в то же время ими прославил свою человечность. А крестное страдание было последнею борьбою или искушением, которую Он победил и прославил. Господь крестным страданием вполне прославил свою человечность. Этому Он сам учит у Иоанна. Когда Иуда вышел, то сказал Иисус: «Ныне прославится Сын Человека, и Бог прославится в Нем. Ежели Бог прославится в Нем, и Бог прославит Его в себе, и немедленно прославит Его. У Него же, Отче, пришел час, прославь Твоего Сына, да и Сын Твой прославит Тебя. И у Него же, ныне душа моя выпущена, и что скажу? Отче, прославь Твое имя. Пришел же глас с неба, и прославил, и опять прославлю». У Луки не сие ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Это сказано о страдании. Прославление есть соединение божественности с человечностью, почему и говорится: Бог прославил его в себе. Господь пришел в мир для покорения адов и прославления своей человечности. Крестное же страдание было последней борьбой, которой Он совершенно победил ады и вполне прославил свою человечность. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Сегодня у нас самый светлый и священный праздник в круге церковной истории. А именно день Светлого Воскресения Господня. Это праздник, догмата, суть которого одинакова в любой христианской конфессии. Одного из тех краеугольных, на которых вообще стоит христианская церковь. А именно догмата о Господе, воскресшем на третий день после своего распятия. Воскресшем во всей полноте своей, вплоть до своих начал телесных. Но в христианской церкви празднование Пасхи все столетия ее существования, то есть с того момента, как ее начали праздновать в виде регулярного праздника, скажем так, церковного круга, она в основном концентрировалась на земных страданиях, страстей Господних. И суть этого праздника, всю историю христианства заключалась в основном в сопереживаниях исторических событий, в свое время сопровождавших, скажем так, страсти Господни, Его распятие и воскресение. К сожалению, у многих, особенно в поздние века христианства, это сопереживание было не столь бескорыстно, как можно было бы сначала подумать. Ибо с тех пор, как была изобретена теория о том, что Господь, пострадав за грехи наши, омыл нас своей кровью и таким образом забрал грехи из нашей жизни, у многих верующих постоянно присутствует в голове мысль, что, сопереживая страсти Господни, я как бы приобщаюсь к этому омытию кровью моих грехов, что я ничего не делаю, сподобливаюсь в Царствие Господне, а Он от меня эти мои проклятия вечные забирает. И чем лучше я ему сопереживаю, тем, скажем, эффективнее и надежнее с меня отмывается вечное проклятие. Это было не так очевидно, скажем так, во времена раннего и среднего периода церкви, когда все еще оставалось понимание необходимости совершения добрых дел и борьбы с грехами в жизни своей, и это кристаллизировалось окончательно в так называемых протестантских церквах, где это действительно приобретает, скажем так,
вид некой мистерии погружения себя в кровь Господню и смывания оттуда этого вечного проклятия. То есть чуть ли не каждый пытается опустить свои пальцы в Господню кровь, чтобы получить вот это, как они называют, благодать по вере своей. Но это сопереживание чистое и священное, если они проникнуты невинностью и подлинным состраданием Господу исключительно ради Его страстей, мучений и переживаний. И это тоже присутствовало в христианской церкви. Если мы почитаем исторические документы, очень много было людей, которые действительно приходили к Господу и приходили на этот праздник только ради того, чтобы очередной раз посопереживать тому ужасу, через который Господь прошел в этот исторический период своего пребывания и исполнения своего служения на земле. Согласно многовековому обряду, пасхальная мистерия проходит путь от темного момента предательства, неправедного суда, пыток и неправедной казни, и до светлейшего и святейшего момента Господнего воскресения. В церквах в это время часто читают Евангелия, скажем так, в которых описывается весь круг вот этих исторических событий. Есть даже знаменитое церковное произведение, написанное на музыку, так скажем, страсти, в том числе и очень знаменитые страсти Иоганна Себастьяна Баха, написанные на евангельские тексты, где эти исторические события изложены языком поэзии и языком музыки. Но беда заключается в том, что за исключением некоторых промежуточных моментов, вроде последующего нешествия Святого Духа на апостолов, круг осознания пасхальной мистерии в христианстве на этом в общем целом и завершается. То есть оно доходит до кульминации вознесения Господнего после происходящего после Господнего воскресения, вознесения Господа на небеса, и на этом заканчивается. Ибо согласно канонам старого христианства, Господь после воскресения и вознесения воссел одесную Отца на небесах во всей славе Своей, которую Его прославил Отец, и так там все века и даже до ныне и пребывает. Существует в канонах, разумеется, и некий утешитель, или же Дух Святой, о котором практическое большинство к церкви, к сожалению, никогда не имело и не имеет ни малейшего представления, и присутствие которого в своей жизни абсолютно не ощущает, да часто и не стремится к этому, потому что они даже не представляют, что это такое. Для почти всех верующих канонических церквей присутствие Святого Духа определяется чисто невидимо и неощутимо во время совершения таинств, крещения, причастия и так далее. И связь с ним, по их представлениям, осуществляется лишь через посредство клира и богослужения. Причем для большинства клириков Святой Дух тоже не менее понятен и близок, нежели и для мирян. То есть в сообщении со Святым Духом и через Него с Господом в небесах вводится элемент механистичности, постоянного вот этого круга коловращения богослужений. Соответственно, присутствие Святого Духа для верующих становится лишь декларацией, в которую они верят, не ощущая ее, да и не проверяя. То есть обряды заменили непосредственное живое общение с неким далеким Богом на каких-то далеких небесах. Исключением здесь может показаться так называемые харизматические группы. Там как раз именно на присутствие Святого Духа делается основной упор. То есть они как бы все время стремятся и занимаются стяжанием Святого Духа. Но нужно понимать, что не всякий дух, нисходящий на человека из того мира, Святой Дух. А страдание о стяжании Духа Святого в конечном счете упирается в страдание по стяжанию каких-то материальных плодов Его присутствия. Исцеление, говорение на языках, каких-то пророчеств, то есть не подлинных плодов Святого Духа, как вам плодом есть плод благодати и внутреннего очищения от зла, а именно каких-то материальных проявлений. И все упирается от желания получить от Святого Духа на самом деле магические способности, чем Святой Дух не занимается. Поэтому наличие именно присутствия Святого Духа в таких группах, как мы понимаем, с точки зрения Божественного Слова является весьма и весьма сомнительным. Более того, в той идее о Святом Духе, которая утвердилась в христианской церкви, отсутствует именно идея его непрестанного необходимости, его непрестанного присутствия в ежедневной жизни верующего, а не только в тот момент, когда он посещает церковь для участия в каких-либо обрядах. По сути, из всего этого получается такая картина, что верующие христиане здесь, в мире, вовлеченные во все свои дела, заботы и проблемы чисто мирского характера, Господь же всегда где-то там, в бесконечно далеких и неощутимых небесах. И между ним и Господом непреодолимая пропасть. Отсюда поиск разного рода посредников, заступников, вроде Богоматери, святых, каких-то, скажем там, старцев, которые могут замолвить Богу слово, поднимаясь каким-то невидимым образом на небеса. И за это Бог придет и сделает человеку какое-нибудь, скажем, материальное подношение. То есть чем-то облегчит его жизнь, спасет, заступится от какого-то материального несчастья. То есть все превращается в попытку чисто языческую, получение от далеких, неизвестных сил небесных, каких-то материальных приобретений в своей жизни. Или хотя бы как бы от них откупание, дабы они зловредно не влияли на жизнь, не наслали каких-нибудь несчастья. И уже речь идет не о внутренних преобразованиях, не о каком-то приобщении к добру и благодати, а просто к тому, что есть ужас наличия неких высших могущественных сил, от которых возможно или откупиться, или которых можно наоборот подкупить, или хотя бы упросить на практическую свою пользу. И на этом кончается и, собственно, идея о божественной человечности Иисуса Христа. То есть некий далекий Бог на небе, даже, скорее, один из иерархии трех богов, которому проще и доступнее допроситься ради каких-то своих материальных приобретений, чем до далекого Отца. И так как Господь в небесах совершенно не воспринимаем как нечто необходимое для повседневной жизни человеческой, то поэтому почитание исторического, поэтому вся христианская церковь обращается в результате к почитанию исторического бога человека в заброшенности далеких времен и прошлых времен и далеких пространств, которые уходят где-то в начало, скажем так, 2000-летней давности. Поэтому вся жизнь человека в церкви превращается вот в такой непрерывный круг вот этого исторического почитания, когда он вспоминает о Господе только тогда, когда приходит в церковь, чтобы исполнить какой-то обряд, и, выходя, забывает об этом. И это крутится, как непрерывное хождение от одной пустой гробницы к другой пустой гробнице, от люльки, в которой когда-то лежал младенец, до гроба, в которого положили Господа, то есть от одной материальной реликвии до другой материальной реликвии, в которой нет не только присутствия живого Бога, но и вообще присутствия хоть какой-нибудь жизни. И все это хождение, опять же, очень напоминает обычные языческие обряды празднования рождения, умирания и нового рождения Бога природных сил, скажем, там, Осириса в Египте или какого-нибудь другого Бога в другой религии. И уже и не отличишь под конец, где же тут действительно почитание живого божественного присутствия, или же просто чисто языческое поклонение идолам. И в конце каждого из этих бесчисленных кругов верующие подходят к вечно пустующему гробу, заглядывают, входят в него, как когда-то вошли в исторический гроб Господни апостолы, и видят, как и те когда-то увидели, лишь пустые свернутые пелены, как это описывается в Евангелии от Иоанна. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первым. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу. Но для апостолов все эти действия, как и для самого Господа весь процесс его страстей, прославления и воскресения, были чистейшими соответствиями, заканчивавшимися материальными представительностями вещей духовных. Апостолы, войдя, не нашли тело Господа Иисуса Христа. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого среди мертвых?» То есть для апостолов поход к гробнице, первый, единственный в их жизни, заканчивается наставлением о том, что нечего искать живого среди пустой мертвечины. И они, уверовав, уходят, ожидать того недолгого мгновения, когда живой и осязаемый Господь лично посетит их, пройдя к ним в помещение сквозь запертую дверь. А затем для них начинается новый этап – схождение Святого Духа, присутствие при Вознесении, обетование скорого возвращения Господа и далее жизнь в непрестанных духовных и природных служениях, проповеди благовестия, о реально ощутимом своим присутствием внутри их, хоть и находящимся в некотором внешнем отсутствии, их единственном Господе и Боге Иисусе Христе. То есть для апостолов это был не далекий Бог каких-то небес, а это был Бог, который находился рядом с ними, который их поддерживал, который их вдохновлял, который их наставлял. Это был как бы невидимый, скрытый друг, с которым они пришли долгий путь. От первого, скажем, принятия проповеди до всех ужасов его распятия и до всего счастья его воскресения. То есть он для них был не Богом далеких небес, а непосредственным живым присутствием в их душах. Даже для Павла, который, собственно, познакомился с Господом непосредственно, когда тот его остановил и явился ему. То есть они говорили и проповедовали о Господе, как мы проповедуем о своем друге, который остался в далеком городе, на которого мы знаем, что вот он есть актуально сейчас, и в любой момент, который может к нам приехать, и мы можем сказать людям: он живой, он действующий, он всем правящий и дарующий каждому, кто в него уверует, счастье, избавление от смерти, от своих грехов. Для последующих же поколений воцерковленных христиан, тех, которые, будучи рождены в церкви, проходили, скажем, от младенческого крещения до постепенного выращивания лишь ознакомление с догматами церкви, и не имевших, в отличие от апостолов, личного опыта общения с живым Господом и непрестанной внутренней связи с Ним, единственным связующим звеном оставалось лишь собственное историческое свидетельство, которому требовалось испытывать безоговорочное доверие, но которое не давало не только никаких доказательств внешних этого доверия, но и для них оставалось все же не более чем далекой и древней историей. Собственно, весь этот круг богослужения и обрядовости был задуман именно для того, чтобы держать сознание воцерковленных непрерывно зафиксированным на всех этапах этого свидетельства. Но вот для апостолов это были не просто этапы какого-то исторического свидетельства, это был круг и путь их реальной жизни, реальных действий и актуальной судьбы, которые они прошли вместе с Господом от конца и до начала. Для бесконечно же повторяющих его последующих поколений это превратилось в абстрактную и мертвую имитацию, никак не связанную с их повседневной реальной жизни. То есть для них это фактически превратилось в некий клуб. И если это постоянное коловращение, это постоянную имитацию слушания исторических свидетельств, которые когда-то кто-то прожил и которым следовал, не сопровождает между тем жизнь благолюбия по заповедям этих свидетельств, то путь этот превращается в путь Каина. Если вы помните, Каин, убивший Авеля, то есть мертвая вера, убившая благолюбие, была осуждена вечно бродить по миру. И этот путь никогда не кончался. Вот это изображение вот такого мертвого богослужения и богопочитания. Когда Каин ходит среди живых, единственное, что ему обещано, что его самого не убьют. Потому что Господь заботится о сохранении даже такой мертвой веры в человеке, как возможного основания для его преобразования и возрождения. Если же благолюбие наполняет жизнь человека, то тогда оно наполняет и весь круг его богослужебной жизни, все таинства. И тогда богослужение для него служит тем, чем в его сознании, скажем так, засеваются состояния святости, которые затем прорастают в его будущей жизни. Именно вот это являлось спасительным моментом для всех христиан, начиная, скажем, от ранних веков и до 17 века. То есть те из них, кто следовали заповедям Писания, очищались от зол, даже если они не имели и не чувствовали непосредственного присутствия Господня, то Господь с ними все равно присутствовал. И помимо их сознания, в этих богослужениях, в этих таинствах, причастии и так далее, насаждал в их сознание те состояния святости, которые проявились в духовном мире, в котором они ждали потом его еще много веков, когда он в своем втором пришествии пришел во всей своей силе и во всей своей славе, и помогли им обрести счастье в новых Господних небесах, или же в небесах Нового Иерусалима, образованных Господом во время своего пришествия. Если же, опять же, нет вот этих состояний, но и для них вот этот путь, скажем, постоянный путь богослужения, продолжает оставаться вот этим вот мертвым гробом, скажем, пустым, в котором нет жизни. Но у этого гроба, тем не менее, для них стоят два мужа в одеждах блистающих и постоянно взывают каждому туда входящему: что вы ищете живого между мертвыми? Потому что всякий человек, который живет жизнью благолюбия, который ходит в церковь не просто для того, чтобы поучаствовать в непонятных ему мистериях, а для того, чтобы попытаться постичь, как ему жить правильно в Господних заповедях, этот человек все время имеет шанс рано или поздно увидеть этих двух мужей, сидящих у пустого гроба Господнего, и говорящих ему: не ищи здесь живого среди мертвых, а встань и приготовься встретить своего живого, подлинного Господа и Бога. При этом большинство воцерковленных, особенно тех, которые не живут жизнью благолюбия, мужей этих не видят, и глаза их не слышат, а лишь, подойдя ко гробу Господнему, каждый год во время мистерии Господнего, празднования Господнего воскресения, удовлетворенно константируют: Христос воскресе, воистину воскресе. И довольные идут по домам разговляться от своего поста и продолжать заниматься своими повседневными жизненными обязанностями, не имеющими ни к церкви, ни тем более Господнего присутствия никакого отношения. Итак, год за годом, десятилетие за десятилетие. Для таких людей религия превращается в что угодно: в способ культурной самоидентификации, в способ как бы воссоединиться с наследием своих предков, в возможную страховку на будущее, ибо всякий человек боится смерти и рано или поздно начинает думать А вдруг все-таки есть, возможно, что-то там. И если есть, то как в той песенке, а по субботам мы ходим в синагогу, а вдруг он на самом деле есть. То есть непрерывное посещение не по вере, а в надежде на то, что а вдруг это когда-нибудь сработает. Это как человек, который покупает страховку, не веря в то, что с ним случится авария, что у него будет пожар, но на всякий случай соглашаясь, скажем так, отдать часть своих денег за возможную протекцию от возможного несчастья, которого он надеется избежать. И религия для них тогда отнюдь не живая и непрерывная связь с вживе присутствующим в своем божественном человеческом Господом, как это было, скажем, для апостолов и для тех немногих за всю историю христианства, кто сумел услышать глас этих мужей, отвернуть свое сознание от мертвого и обратиться с ожиданием к нисшествию живого Господа в жизнь свою. И поэтому для таковых людей, для которых религия остается лишь мертвыми реликвиями, живое обетование Господне о том, что ждите, скоро к вам приду, и тем более, если даже двое или трое или двое во имя мое собраны, то я между вами, для них звучит совершенно абстрактно, как некий идеологический слоган, который по причинам общественным обязательно непрерывно цитировать, на который уже давно никто по-настоящему не верит. Недаром же во всех христианских странах появилась и заняла такое место у всех пословица «ждать до второго пришествия», которое совершенно адекватно мирскому после дождичка в четверг. То есть они не ждут Господа, не ждут Его ни, скажем так, материального явления, так сказать, в славе на облаках природных, ни тем более Его явления в жизни своих. Для них это не более чем просто фраза, оборот религиозного мышления. Самое странное заключается в том, что подобное же мы наблюдаем и среди верных новой церкви, что выглядит уж совсем странно, потому что вроде бы они принадлежат к той вере, которая верит в то, что Господь, вот Он уже пришел, второе пришествие состоялось, что Господь уже присутствует среди нас в славе Своей, в книгах нового Своего Божественного Слова, или же Небесного Учения Веры, или как его мы называем в Церкви Своего Третьего Завета. Но суть заключается в том, что второе Господне пришествие, как в свое время первое для апостолов, было актуально для Сведенборга, который непосредственно имел с ним дело. Оно актуально для тех, которые через это слово тогда приобщились к этому пришествию, которые создавали новую церковь, которую строили. Их же поколение, следующие, их дети, внуки, правнуки, превращаются точно в то же, что в свое время превратились дети старохристианской церкви. То есть для них все эти свидетельства о втором Господнем пришествии, о Его присутствии, божественной человечности среди нас, остаются не более чем текстами. Многие, читая, скажем так, книги Небесного Учения Веры, ходят, другим рассказывают, вот второе пришествие состоялось, Господь среди нас, при этом его не ощущая. То есть для них это опять же не более чем исторический факт, который произошел, и присутствие Господне, которое в этом факте постоянно декларируется, для них не более чем абстракция. Может быть, у кого-нибудь, где-нибудь. Но для меня самого это отодвигается все дальше и дальше, просто в некий абстрактный принцип моей памяти. И то же самое, посещение круга богослужений, который был создан за эти века, и они приходят, слушают проповедь очень мудрую, умную, качают головой, выходят, и на этом все кончается. И у них начинается другая жизнь, в которой Господь не только не присутствует, но и в котором не присутствует даже малейшая мысль о необходимости Его присутствия в этой жизни. И разорвать этот порочный книг в жизни воцерковленного вроде бы человека, который на самом деле воцерковлен чисто внешне, может лишь сам Господь, если только Он посетит его, пройдя сквозь запертые стены его сознания. Ибо даже вняв призыву не искать живого среди мертвых, человек не может сам собой не найти живого Господа, ни тем более прийти к Нему. Человек лишь может осознать необходимость этого посещения и постараться выяснить необходимые условия для того, чтобы оно могло состояться. Это тоже и важный момент. Всю историю христианства в современном мире есть люди, которые осознали необходимость живого Бога, которые чувствуют, что это мертвечина. И они думают, как же мне его найти? И они начинают его искать. Всякими, там, читать какие-то всякие книжки. Потом видят, что книжки не дают, а только исторические факты. Начинают заниматься медитациями, какими-то исихазмами, какими-то настойчивыми попытками прорваться в тот мир, спиритизмом, вызывание духом в надежде, что однажды среди этих духов к ним придет Господь. Но человек, который таким образом ищет Бога, находит вовсе не Бога. Почему? Потому что Господь не нуждается в том, чтобы его искали. Ибо Господь ничего так не хочет по любви своей бесконечной, нежели приблизиться ко всякому человеку и быть для него лучшим другом и одаривать его всеми мыслимыми и немыслимыми блаженствами. Господу вовсе не нужен раб или рабочая скотина, слепо ходящая из года в год в ярме непонятного ему коловращения служения Богу. Или же богослужение, как это обычно называют. Вот я там пришел на службу Божию, послужил Богу, посетил церковь. Ну вот как на панщину раньше ходили, вот так вот ходят на вот это богослужение какому-то вечному и могущественному Пану. Мы знаем, что Господу этого не нужно, что Он не имеет от этого ни счастья, ни удовлетворения. Наоборот, он имеет счастье и удовлетворение только тогда, когда он может войти к человеку и одарить его. И он этого хочет каждую секунду. И более того, Господь постоянно стоит у этой внутренней двери у человека. Он сам говорит об этом в слове. «Стою у двери и стучу. Если кто услышит мой голос и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Его не надо ждать, как большого начальника в мире, пока тот соизволит к тебе снизойти. Он сам жаждет этого непрерывно, лишь бы человек открыл ему дверь своего сознания. Для поиска Господа не надо уходить в какие-то страшно далекие медитации, уводящие сознание каким-то пределам неизвестным духовного мира. Потому что Господь не там, не в далеких небесах. Он здесь, Он рядом с нами, постоянно стучит в эту дверь нашего сознания, лицо в лицо. И лишь вот эта плотно запертая дверь мешает ему войти и обитать у нас, и одарить нам всем святым и блаженным, что есть у него. Но для того, чтобы Господь смог войти в сознание человеческое, для того, чтобы Он мог совершить в нем это свое пришествие, дабы возможно отворить двери в себе к Нему, человеку необходимо войти в определенное состояние сознания своего, без которых открыть дверь и принять Господа ему совершенно невозможно. Для того, чтобы Господь мог снизойти к человеку, человек должен очистить свою жизнь и свое сознание от зол, непрерывно наидствующих туда, из воли соби его. То есть он должен преградить сознательно путь этому потоку в себе во внешнее проявление и воплощение. Ибо Господь есть самое абсолютное добро в самой чистейшей сути формы своей. И как говорит Слово, зло и добро не могут быть вместе. И поскольку удаляется зло, постольку имеется в виду и ощущается добро. Каким же образом зло непременно должно быть наперед удалено, прежде чем может быть познано, понято и полюблено добро? Это можно сравнить со многим в мире природным, как, например, со следующим. Не мог бы никто показаться в гости к кому-нибудь, пока кто держал бы у себя в комнатах леопарда или пантеру, прикармливая их и оттого сам их не боясь. Кто также, получивший приглашение на обед к царю и царице, не умоется наперед, прежде чем туда явиться. И кто перед входом с невестой своей после венца в брачный чертог еще до прежде того не сходит в баню и не оденется как следует жениху? И еще, не подвергает ли надлежащей переплавке всякие металлы для очистки наперед их от шлака, пока не получится чистое золото и серебро? Не выкидывает ли всякую сорную траву из доброй пшеницы еще до уборки ее в житницу? Не молотят ли и не провивают ли ячмени и так далее, прежде сыпки его в закрома? Бывает ли также, чтобы не уваривали наперед сыров сырое мясо, прежде чем можно будет его есть и подать его за стол? Или оставляет ли кто в саду на листьях у деревьев всякого рода червей и не отрисает их, чтобы они не могли поесть всего и не погубили бы плодов? Не заботится ли всякий о возможной чистоте, как в доме, так и у входа, особенно когда поджидает себе какого именитого гостя или невесту, дочь его? Наконец, кто может полюбить такую девицу и кто станет делать ей предложение руки, которая одержима заразной болезнью и вся покрыта какой-нибудь злокачественной сыпью, как бы ни скрывала она в ее разным притиранием, как бы ни рядилась в уборы и как бы ни старалась возбудить любовь к себе всякими приманчивыми словами? То есть, прежде чем Господь сможет к нам выйти, что Он хочет, мы должны себя привести в состояние способности принять Его. Если же мы будем искать Его, не приведя себя в это состояние, то мы будем себе искать лишь проблемы на свою голову. Потому что, опять же, за Господом не надо никуда ходить. Он живый здесь, рядом с нами. Надо лишь впустить Его в заранее приготовленный дом сознания своего. Откуда следует из всего сказанного, что все эти историчности слова и прежде всего собственно воскресение Господне, а также связанные с Ним все общности и частности богослужебного круга церковной жизни, совершенно закрыты для человека церкви до тех пор, пока он не обретет в живе внутреннего, актуального и непосредственного присутствия Господня внутри своего сознания, или же до тех пор, пока он не очистит жизни своей от зла и не войдет в такие состояния духа своего, в которых Господь сможет в нем актуально и реально присутствовать. Именно в таком внутреннем Господнем присутствии или же в исполнении Духом Святым для человека церкви фраза «Господь воскрес» приобретает смысл не исторического знания, сколь бы верным и правильным это знание не было бы само по себе, а обретает живую актуальность личного ощущения этого самого факта воскресения, превращающегося тогда для человека в осознание того, что вот именно в нем, в его собственном сознании, в пределах его личности, Господь вживе воскрес и обитает теперь в своем божественном человеческом, во всякой частности его собственного, его личного духа. Господь тогда для него уже не просто некий Бог, сидящий в абстрактном отдалении неизмеримой вечности, а его личностный Господь и Бог, составляющий самые лучшие и самые прекрасные основы всякого его побуждения, всякой его мысли и всякого его телодвижения. И такое присутствие божественного человеческого для него становится гораздо более внутренне реальным и близким духовно, нежели человеческое присутствие личности любого, даже самого близкого ему человека в мире природном. Ибо тогда актуальное Господне воскресение во глубинах его сознания становится неотъемлемой частью его собственного воскресения из гроба духовной смерти. И он тогда становится сопричастен этому воскресению Господню всей своей новой, возрожденной и преобразованной жизнью, которая с этого момента становится лишь частью бесконечного и вечного существования Господня, отныне служащий лишь приспособленным телом, вечно живым духом которого есть тогда сам Господь. Именно таким образом человек Церкви входит в ту вечную славу Господню, которой Отец прославил его по воскресении, или же приобщается к его божественному человеческому, и становится тогда лишь одним из бесчисленных частных проявлений этого божественного человеческого. А Господь прославляется тогда в человеке тою славою, которую Он имеет в себе от вечности. И тогда в человеке сбывается навсегда обетование Господне о том, что кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
Thank you.
приступим же к таинству Святой Господней Вечери.
Нет, садитесь. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единие же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекает от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через благо веры от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
испачкаться.
Я немного нравится.